Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Есть такое английское слово «jamming». Звучит почти как «джаз» или «джемсейшн». Оно и впрямь имеет отношение к звукам. «Jamming» значит «глушение». Если угодно, «джемминг» — это музыка, аккомпанемент холодной войны. Об этом аккомпанементе и на свой лад аккомпаниаторах пойдет сегодня речь. В нашей пражской студии автор книги «Джемминг. Глушение» господин Римантас Плейкис. Тема нашего разговора – любовь и нелюбовь к радио. Господин Плейкис, начнем с родословной. Кто были пионерами глушения? Вот мы знаем имена Маркони, Попова. Известны ли имена злых гениев радио?
Конкретные имена неизвестны. Это уже было давно, наверное, в втором или в третьем десятилетии этого века, когда была телеграфная радиосвязь еще между Санкт-Петербургом и Парижем, то немцы пытались из Берлина ее заглушать. Вся большая игра началась после 1948 года, когда начали вещать на Советский Союз BBC и «Голос Америки». Позднее к ним присоединилась «Свобода». И тогда приняли, видимо, в Политбюро принципиальное решение строить систему радиозащиты. Есть такой интересный термин. Ну и это вылилось через несколько лет в систему из более чем 3000 коротковолновых передатчиков, более 200 глушительных станций. Это внушительно.
Можно ли, по-вашему, говорить о разных периодах или даже разных эпохах глушения?
Да, можно. Я бы хотел сказать один момент такой очень малоизвестный о глушении на экспорт. Вот, допустим, мы с вами беседуем в Праге. И были передачи «Радио Свободная Европа» на чешском и словацком языках. В Чехословакии бывшей глушили эти передачи «Свободной Европы» и в самой стране. В Праге, в Брно, в других городах были местные глушилки. Но советские товарищи дружески помогали глушить передачи «Свободной Европы» на чешском и словацком языке из многих радиостанций глушения с территории Советского Союза. Польша была вообще уникальнейший случай, артистический случай в области глушения, потому что сами поляки после 1956 года уже не глушили иностранных радиопередач. Но это делали советские товарищи. И в связи с тем, что сама Польша не глушила, они начали играть на частотах радио «Свободная Европа» легкую инструментальную музыку. Разные ансамбли из ГДР, из Кубы, танцевальные мелодии красивые. Так мы с нашими товарищами шутили. Вот интересно узнать бы, каким образом расплачивались Будапешт или Варшава, или Бухарест, или Прага с Москвой за услуги глушения. Или деньгами, или, допустим, чешскими сапогами или болгарскими овощами.
Можно ли говорить, по-вашему, о разных стилях или даже национальных особенностях глушения?
Можно. И в Советском Союзе была очень ясная установка. Во-первых, иностранные вражеские радиостанции подразделялись на две категории. Так называемые черные пропаганды. Ну, конечно, «Радио Свобода», в первую очередь, «Коль Израиль» из Израиля и «Радио Тирана» в свое время. И на радиостанции так называемые серые пропаганды. Ну, не такие злые. Как правило, государственные радиостанции, такие как BBC, «Голос Америки» и «Немецкая волна». Так вот, против радиостанции черной пропаганды использовался очень такой мощный и противный звук, генератор мешающего действия, то есть такой электронный гул. А вот против радиостанции серой пропаганды использовали другой сигнал глушения, перемодулированный, сильно искаженный сигнал радиостанции «Маяк». Вот был такой интересный стиль. Но после примерно 76-77 года отказались и от генератора мешающего действия, и от «Маяка», и изобрели новый, очень хитрый метод, так называемый речеподобный сигнал, то есть фонограмма, сделанная из голосов дикторов всесоюзного радио, мужчины и женщины. И вот этот глушительный сигнал совпадал с сигналом той станции, которую надо забивать. И таким образом было сильнее фильтрировать. Да, есть разные стили.
На коротких волнах в любой точке мира можно было услышать глушение. Причем все знали, что это грязь искусственная. А Советский Союз не опасался, что это как-то скажется дурно на репутации страны?
Эта страна не очень заботилась о своей репутации. Да, все отлично понимали, что это made in USSR. Этот весь гул и грохот в основном из Советского Союза идет на короткой волне на весь мир. И я думаю, что до середины восьмого десятилетия или даже позже Москва вообще не признавала, что мы делаем радиоцензуру, радиозащиту, радиоглушение. На жаргоне связистов они назывались станциями радиосвязи. Но потом, после середины восьмого десятилетия, некоторые даже высокопоставленные советские представители начали говорить, что да, и мы даем отпор вражеским подрывным иностранным радиостанциям. И даже пытались обосновать на каких-то документах международных, которые говорили о том, что каждая страна имеет право иметь свое культурное разнообразие. Но, конечно, эти все объяснения и были очень наивные и одновременно наглые, да. И даже были такие очень интересные случаи, когда, ну, хитрили западные вещатели. Я могу дать пример о длинноволновом вещании. Когда-то в Мюнхене был мегаваттный, то есть тысячекиловаттный огромный передатчик, длинноволновый, «Голос Америки». И они работали и передавали программу «Голос Америки» точно на частоте, как сейчас помню, 171 килогерц, то есть всесоюзного московского радио. Я еще был ребенок, это был 70-й, наверное, год, и помню, всесоюзные радио в конце часа делали такие паузы длинные, и в фоне слышно «Голос Америки». Как же так? Так вот, я только спустя 20 лет узнал, что американцы вещали на волне московского радио, ну и здесь был такой случай, когда уже советы не могли глушить сами себя.
Что все-таки дороже, создавать радио, вещать или глушить?
Для глушения не надо создавать программы. Достаточно иметь генератор шума или какую-то пленку с шумом. Но в техническом отношении для того, чтобы уверенно заглушить со знаком качества, необходимо иметь перевес мощности в эфире. Поэтому, если считать только затраты на электроэнергию, можно сказать, что глушение, если оно надежно заглушало какую-то территорию в Советском Союзе, было дороже, чем вещание. Потому что радио «Свобода» на одной частоте, ну, использовало, допустим, один передатчик какой-то мощности. То советы должны иметь несколько или несколько даже десятков передатчиков на той же частоте от Калининграда до Магадана и от Норильска до Душанбе. Вот эта вся система оглушения была не в ведении КГБ. Иногда так утверждается, но это неправда. По крайней мере, после 60-х годов. Это был отдел в Министерстве связи союзном, которым заведовала 25 лет Наталья Крестенинова. Мы несколько раз беседовали по телефону, и довольно-таки дружески. Я думаю, что ну, так сложилась судьба. Если бы я в свое время поступил работать на систему глушения, я бы был хорошим глушителем. А вот вся система глушения во всем Советском Союзе, очень трудно сказать, сколько было работников, но, видимо, не менее 3 или 4 тысяч. Но зарплаты были скудные у них. Я беседовал, сейчас уже нам всем приказал долго жить, с Витаутасом Лятукасом, бывшим многолетним главным инженером станции глушения в городе Каунас, 600-го объекта. Он более 30 лет проработал на этой радиостанции глушения, от подмастерья до старшего инженера, и все время где-то был в сердце диссидентом. Но и все-таки он должен был зарабатывать хлеб и старался исправно глушить. И это человек довольно-таки трагической судьбы, потому что эта техника была настолько несовершенна в глушилках, что у него после нескольких десятилетий работы под большими напряжениями радиоволн и так далее развелась катаракта и другие болезни, и вот он скончался. Кстати, его дочка тоже работала в этой системе.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Гость нашей пражской студии Римантас Плейкис, автор книги «Джеминг. Глушение».
Мне однажды пришло очень трогательное письмо из России от молодого человека. И вот в этом письме он рассказывает, как в детстве мама брала его с собой на работу, а мама работала на глушилке. И вот он очень мило как-то просто описывает, как он играл возле мамы, и как он странным образом полюбил радио именно на глушилке. Вы себе представляете как-то, ну вот, усередненный образ, облик человека, его возраст, его психологию, которому приходится засорять эфир, пачкать эфир.
Если говорить о радиостанции глушения, в которой установлены передатчики, то там в основном работали мужчины разного возраста, но говорили, что было много пожилых людей, любителей выпить, работа занудная, смены ночные. И, кстати, те люди, которые управляли передатчиками, они сами никогда и не слышали, что они глушат, потому что система была очень простая. То, что глушить, слушали и принимали решения на ККП, контрольно-корректировочных пунктах. Там обычно, кстати, работали женщины с наушниками у профессиональных связных радиоприемников. И они уже через телефонную линию давали команду на станцию глушения, где передатчики находились, настроить передатчик номер такой-то на частоту такую-то. И даже дистанционным кабелем, дистанционным образом включали и выключали передатчик. Те люди, которые работали на передающей станции глушения, вообще даже не имели понимания, что они глушат. А где мог быть вами упомянутый молодой человек с мамой, то он, видимо, и был на ККП, на контрольно-корректировочном пункте в каком-либо российском городе. И видел, как его мама каждый час или каждые полчаса опять надевает наушники и крутит какой-нибудь R250 или Катран или другой приемник и ловит те станции, которые проходят, те станции конкретно, которые в то время там слышны, их надо глушить. Решение о целях глушения принимали вот эти среднего и старшего и молодого возраста, обычно женщины, работавшие на ККП.
Советский Союз прекратил глушение, если не ошибаюсь, в 1988 году.
Да, 30 ноября 1988 года.
Известно что-либо о судьбе безработных глушильщиков?
Пример Литвы. Последняя новейшая глушилка была построена в городе Паневежис на северо-востоке Литвы. Вот построили, только наладили, начали глушить, и уже пора закрывать. Нехорошо получается. А две отличные новые мачты, техническое здание, молодые работники, комсомольский коллектив, вот и квартиру уже получали, и вот тебе надо закрывать. Но здесь сделали так, просто туда перенесли из центра города вещательные передатчики, УКВ-передатчики, телевизионные, и это место уцелело и работает до сих пор с этими же людьми, которые начали свою биографию в эфире с очень таких черных работ. Но в большинстве случаев эти объекты были закрыты, размонтированы. Это касается балтийских стран. А что касается России, во многих случаях они либо законсервированы, либо просто сейчас передают радиопрограммы. Когда я начал готовить свою книгу несколько лет назад и начал перезваниваться с теми людьми, которые работали в этой системе и в Литве, и в Москве, и представлялся как журналист еще тогда, то довольно-таки дружеские и охотно делились воспоминаниями. Но после того, как уже был основной текст рукописи подготовлен и отпечатан, я некоторым людям в Москву отослал просмотреть, может быть, какие-то есть поправки или примечания, то сразу все замолкли. Поляки ответили серьезно, что до 1956 года они вели глушение, потом это прекратилось после беспорядков, дай бог памяти, в Гданьске, кажется, когда были проблемы с питанием населения. И, в общем, был такой прорыв негодования людей, существующей политической системой. И даже описывается в Познани случаи, когда люди просто налетали на радиостанцию глушения и, я не знаю, валили мачты, разбивали аппаратуру, может быть, выгоняли сотрудников. Может, не так жестоко было, но так было в Польше.
А в Советском Союзе пытался кто-нибудь вывести из строя глушилки?
Я об этом не знаю и не думаю, что так было, потому что эти радиостанции были ограждены, они охранялись. Если бы кто-то покушался, то его судьба была бы ясна.
По международным законам люди, которые занимались глушением, могут быть привлечены к ответственности?
Думаю, что нет. Но знаете как, они работали на радио, были операторами, получали зарплату, настраивали передатчики и пускали какой-то грохот и шум в международный эфир. Другой вопрос, те люди, которые принимали решение наверху, что надо организовать такую систему и засорять не только советский, но и международный эфир. В свое время International Telecommunications Union, Международный союз электросвязи в Женеве, делал широкое исследование, сколько глушения подвергает искажениям не только те программы, на которые это глушение рассчитано, но и соседние частоты различных мировых радиостанций. То получилось, что огромное количество радиостанций, по крайней мере, в Европе, страдали от соседних частот, которые подвергались глушению. Вот это сумасшествие достигало огромных размеров. И если американцы думали строить новые передатчики мощные для трансляции «Радио Свобода» и других станций в Израиле, то советы сразу же начали думать, а как бы нам отыграться. И уже были наметки строить мощную глушительную радиостанцию в Сирии, а может быть даже и на Дальнем Востоке, скажем, во Вьетнаме, дружеской стране. Но потом это все закончилось вместе с концом холодной войны.
96 по 98 год вы были министром коммуникации и информатики Литвы. Вы обращались к вашему российскому коллеге, когда работали над книгой, как министр к министру?
Да, я обращался, написал письмо, а также звонил, и там есть выдержки из ответа в моей книге, суть которых такова, что да, было такое дело, глушение в бывшем Советском Союзе, но сейчас мы являемся, ну, как бы другим государством, Россией, и мы не отвечаем за то, что тогда делалось. И вообще все документы пропали, установки списаны, а люди на пенсии. Вот если я какой-то еще один-другой документ нашел, то я и вложил в эту книгу. Но это очень мало. Скажем, в Литве грузовик с документацией сразу же после конца глушения, в конце 88 года, грузовик поехал в Григишкес на завод перерабатывания отходов бумаги. И все.
Каково настоящее культуры или антикультуры глушения? Есть ли у этой культуры или антикультуры будущее?
Вы знаете, есть и настоящее. Я уже говорил раньше. И сейчас глушат иностранные радиопередачи такие страны, как Куба, как Вьетнам, как Бирма, Мьянмар, как Иран. Так что клуб глушителей и сейчас насчитывает почти 10 членов. Но культура здесь может быть, как и в каждой работе. Если старый дряхлый передатчик, если спившийся и не выспавшийся оператор, то и культура может быть очень плохая, глушение. Если кто любил свое дело, то это делал хорошо. И эта культура и качество глушения очень зависело от смены, которая работает на станции или на ККП, и от конкретных людей. Но сейчас об этом труднее говорить, потому что все-таки по сравнению с тем, что творилось в Советском Союзе 40 лет, с 48 до 88, что мы имеем сейчас, это только цветочки. Если уже я когда-нибудь почувствую или когда-нибудь чувствую сильную ностальгию к тому, что мы имели вот эти 40 лет, но я еще могу с трудом на хорошем радиоприемнике поймать иранские, вьетнамские или кубинские глушилки.
Сколько времени, по-вашему, понадобится, чтобы разморозить замороженные глушилки?
День-два. Есть передатчики, есть антенны, есть люди. Просто поставил пленку с речеподобным сигналом или включил ГМД, генератор мешающего действия, получил команду из Москвы или из ККП, контрольного корректировочного пункта, такой-то передатчик, такая-то частота, такой-то сигнал, такое-то время включения. И пошли, и сразу уже нас бы не слышали.
Литовский гость, господин Плейкис, дал мне московские телефоны ветеранов глушения. Я попробовал дозвониться до них. Анатолия Степановича Батюшкова в госкомсвязи я не застал. Он отдыхал в санатории. Но с генеральным глушителем эфира, пенсионеркой Натальей Евгеньевной Крестьяниновой, я поговорил. В передаче участвовать она отказалась. Домашние заботы, давно не удел, внуки. Может быть, я выбрал в разговоре с ней неправильный тон? Может быть, стоило обратиться доверительней? Все же нас годами связывало, можно сказать, общее дело. Да, надо было поздороваться, а после сказать. Наталья Евгеньевна, не узнаете? Нет, это Игорь. Какой Игорь? Игорь Померанцев. Неужели не помните? Ну как же, я вышел впервые в эфир в 78-м, еще в Мюнхене. А на частотах BBC тоже не помните? Нет? Ну что ж, простите, понимаю. Оторвал, понимаю. Так бы надо было поговорить. А я даже не спросил, сколько внуков, как зовут, как учатся, есть ли у них любимые предметы. Не спросил. А перезванивать неловко. Подготовил и вел этот выпуск «Поверх барьеров» Игорь Померанцев.